Сегодня я ходил по городу и фотографировал. Представь себе, что произошло. Фотограф, которому я дал печатать снимки, все напечатал, но все отпечатки потерял по дороге ко мне. Придется ему всю эту работу начинать сначала. Мне жалко, я мог бы тебе сегодня их послать. Теперь пройдет, наверное, дней еще несколько, будет интересно посмотреть. Там немножко Варшавы, Парижа, Гавра, потом еще пароход и Нью-Йорк. Так меня там очень мало, все снимаю я, а меня снимать некому. Но это уже иногда есть. Жду ваших фотографий с большой надеждой. Этот город я полюбил. Его можно полюбить, хотя он чересчур большой, чересчур грязный, чересчур богатый и чересчур бедный. Все здесь громадно, много всего, даже устрицы чересчур большие, как котлеты. Приеду, все тебе расскажу, дочка. Если останется что рассказывать, мои письма становятся все длиннее. Но мне хорошо тебе писать, будто я тебя вижу, но ты чересчур далеко. Целую тебя, милый друг мой. До свидания, мои дорогие дети. Хотел бы увидеть вас хоть во сне, но сплю здесь крепко, никаких снов не вижу. Целую вас, девочки родные, еще раз, ваш Илья. Нью-Йорк, 29 октября 1935 года. Дорогой Марусик, сегодня я уезжаю в Секонд-Эдди и вернусь завтра вечером. Встретился с Хемингуэем. Он румяный, с черными усиками и облупленным носом. Напишу вам подробно в письме. Нежно целую вас и нашу Сашеньку, ваш Илья. Нью-Йорк, 29 октября 1935 года. Дорогой мой Марусик, хочу написать тебе, как я живу. Что ж я делал последние дни? Позавчера видел Хемингуэя. Он большой, прочный и здоровый мужчина. Спрашивал, не знаем ли мы Кашкина. Почему вдруг Хемингуэй спрашивает какого-то Кашкина? Потом оказалось, что Кашкин переводил его «Смерть после полудня» на русский язык. Хемингуэй был во фланелевых штанах, жилетке, которая не сходилась на его могучей груди, и в домашних чоботах на босу ногу. Очень привлекательный, какой-то очень мужской человек. Он мне понравился. Приглашал приехать к нему в маленький городок на самом юге Флориды, где он живет, в Ки-Вест. Мы обещали, но мы всем все обещаем, а когда мы успеем это сделать, непонятно. Никак не можем выбраться из Нью-Йорка. То одно задерживает, то другое. То мы заняты, то надеемся получить еще деньги, много всего. Потом Дос Пасос повел нас в ресторан «Голливуд» на Бродвее обедать. Он сказал, что мы увидим мечту нью-йоркского приказчика. Действительно, это было счастье матроса после двухлетнего плавания, сошедшего на берег. Посреди зала на низенькой эстраде танцевали девушки и девки, полуголые, голые на три четверти и голые на девять десятых. В общем, на уровне художественных воззрений Гришки Александрова. Лица у девушек тупые или жестокие, или вдруг жалкие. Ресторан полон, и все это в 7 часов дня. Потом Дос с женой сели в свой старый 27-го года Крайслер, который сторожила на соседней улице их большая, давно небритая собака, и мы снова дали обещание. Обещали ему обязательно приехать в Ки-Вест, где он тоже будет жить. Потом пошли гулять, попали в Гарлем, часть Нью-Йорка, где живут только негры, и зашли в ресторан Юбенги Клаб посмотреть негритянские танцы. Танцы интересны, очень половые. За столиком рядом с нами оказался Робинсон, негритянский певец. Он недавно был в Москве, вы, наверное, помните. Завтра он к нам зайдет. Вчера утром надо было идти завтракать в литературный клуб. Называется он «Немецкое угощение», значит, каждый за себя сам платит. Собираются там по вторникам для шуточного завтрака. Наши издатели, Фаррар и Рейнгард, требовали, чтобы я произнес на завтраке речь по-русски, а женщина прочел ту же речь по-английски. Там принято говорить смешные речи в этом клубе. Конечно, как оратор отпал сразу ввиду решительного обычного его отказа. Мы сочинили короткую и комическую речь на тему о том, как нам, куда бы мы ни приехали, говорят, что это еще не настоящая Америка, что нам надо ехать дальше. Эту речь перевели на английский язык, и Женя ее мужественно прочел, хотя за круглыми столами в зале отеля «Амбассадор» сидело множество американцев, было чего застесняться. Потом говорил какой-то актер, потом хозяин Мэдисон Сквер Гарден, это большой театр-цирк. Там и был на состязании ковбоев. Он говорил, что ему все выгодно. Сначала у него в театре евреи устраивают митинг против Гитлера, потом немцы против евреев, потом коммунисты против евреев и Гитлера. Он всем сдает свой зал, и только защитником Бруно Гауптмана, который убил ребенка Линдберга, он театр не сдал.